Архипелаг, книга 3, страница 324. В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева. Правда, нашелся и Кузнецов. На первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: «Головные уборы снять!» Обнажили головы зэки, и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание комиссии, нельзя ж со всеми сразу разговаривать, он потребовал, чтобы депутаты на переговорах сперва рассказали о своем следственном деле. И Кузнецов стал длинно и, может быть, охотно излагать свое, чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто-то сказал: «Заключенные требуют», Бочков с чувствительностью возразил: «Заключенные могут только просить, а не требовать». И установилась эта форма: «Заключенные просят». На просьбы заключенных Бочков ответил лекции о строительстве социализма, небывалом подъеме народного хозяйства, об успехах китайской революции. Самодовольное косое ввинчивание шурупа в мозг, от чего мы всегда слабеем и немеем. Он пришел в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия было правильным. Скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было. Это лишь ложь бандитов. Избиений тоже не было. Он просто изумился, что смеют просить его нарушить инструкцию о раздельном содержании ЗКЗК. Они это говорят в своих выступлениях, будто это довечные и домировые законы. Вскоре прилетели из Дугласов еще новые и более важные генералы. Долгих, будто бы в то время начальник ГУЛАГа, и Егоров, замминистра МВД СССР. Было назначено собрание в столовой, куда собралось до 2000 заключенных, и Кузнецов скомандовал: «Внимание! Встать! Смирно!» И с почетом пригласил генералов в президиум, а сам по субординации стоял сбоку. Иначе вел себя Слущенков. Когда из генералов кто-то обронил о врагах здесь, Слущенков звонко им ответил: «А кто из вас не оказался враг? Ягода враг, Ежов враг, Абакумов враг, Берия враг. Откуда мы знаем, что Круглов лучше?» Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало никого не этапировать и не репрессировать. Начать расследование, зэки зато соглашались немедленно приступить к работе. Однако, когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект, зэки счастили их лысыми комсомольцами, уполномоченными по заготовкам и чекистскими халуями, особенно враждебно встретили их на женском лагпункте. Особенно неприемлемо было для зэков согласиться теперь на разделение мужских и женских зон. Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям: «А ты подержался за сиси у параси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своем настоит все равно». Дни текли. Не спуская с зоны глаз, солдатских с вышек, надзирательских оттуда же, надзиратели, как знающие зэка в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает. И даже глаз летчиков, может быть, с фотосъемкой. Генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий. Лагерь сам с собой не разваливается, и повода нет вести войска на выручку. Лагерь стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой сносить обыск, когда какая-нибудь украинская девчина в телогрейке охлопала генеральские карманы, нет ли там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников гарантировал им личную безопасность. Генералов проводили там, где можно, конечно, не до секретной зоны хоздвора, и давали им разговаривать с зэками, и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонами, хозяева и тут рассаживали в президиумах, как раньше, как ни в чем не бывало. Арестанты выпускали ораторов, но как трудно было говорить, не только потому, что каждый писал себе
этой речью будущий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания жизни и представления об истине у серых и у голубых, и почти ничему нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе из ворованного с обогатительной фабрики свинца, заставляя делать себе дробь для браконьерства. Если огороды им копают заключенные, если для начальника лагпунта, когда он моется в бане, расстилаются ковры и играет оркестр. Чтоб меньше было такого бестолкового крику, эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу. В июне как-то поставили в женской зоне долгий столовый стол, и по одну сторону скамьи сели золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики. По другую сторону стола сели члены комиссии, тоже была охрана, очень серьезно. Стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подталкивались зэки слушать толковище и подкрикивали. И стол не был без угощений. Из теплиц хоздвора принесли свежие огурцы с кухни, квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь. Требования, просьбы восставших были приняты еще в первые два дня и теперь повторялись многократно. Наказать убийцу-евангелиста. Наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе. Наказать тех, кто избивал женщин. Вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы. Не надевать больше номеров, не ставить на бараке решетки, не запирать бараков. Не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами. Восьмичасовой рабочий день, как у вольных. Увеличение оплаты за труд. Уж не шла речь о равенстве с вольными. Свободная переписка с родственниками и иногда свидания. Пересмотр дел. И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило Конституции, а многие были только просьбы о возврате в старое положение, но невозможно было хозяевам принять ни мельчайшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины и фуражки давно отучились признавать свои ошибки или вину. И отвратно, и неузнаваемо была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст черного народа. Но все-таки затянувшееся это сидение 8000 в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот для правдоподобия трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено, как будто в ИТЛ 20 лет было иначе. Но можно будет обдумать. Какие-нибудь устроить дни встречи. А вот давать в зоне работу следственной комиссии по обстоятельствам расстрелов генералы внезапно согласились. Но Слущенков разгадал и настоял, чтобы этого не было. Под видом показаний будут стукачи дуть на все, что происходит в зоне. Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать. Только надо подождать. Но это совершенно безотложно. Надо выходить на работу. На работу! На работу. А уж это зэки знали. Разделить по колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков. «Нет!» – отвечали они через стол из трибуны. «Нет!» – кричали из толпы. Управление Степлага вело себя провокационно. «Мы не верим руководству Степлага. Мы не верим МВД». «Даже МВД не верите!» – поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамола. «Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?» Загадка. Члена президиума ЦК. Тогда поверим, кричали зэки. Смотрите, угрожали генералы, будет хуже. Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо. Если войдете в зону с оружием, предупреждал он, не забывайте, что здесь половина людей, бравших Берлин, овладеем и вашим оружием. Капитан Кузнецов. Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку. В каком состоянии представлял свое судебное дело. Давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы освобождение, кажется, с реабилитацией? Только ли профессионально военный, его гордость была, что в таком порядке он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? Я это отвергаю. Или, зная командные свои способности для того, чтобы умерить его, ввести в берега и укращенной волной положить под сапоги начальства. Так, думаю, во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров Локача Маркосяна с поручением от комиссии. Воспользовался ли таким случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой. Два телохранителя, два огромных украинских хлопца все время сопровождали Кузнецова с ножами на боку. Для защиты? Для расплаты? Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена, тоже бандеровка. Глебу Сущенкову было лет 30, это значит, в немецкий плен он попал лет 19. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохраненной в коптерке, выявляя и подчеркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это искупалось большой подвижностью. На переговорах он себя вел четко, резко. Придумало начальство вызвать из зоны бывших малолеток, посаженных до 18 лет. Сейчас уже было кому и 20-21 год для освобождения. Это, пожалуй, не было обман. Около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слущенков ответил, а вы спросили бывших малолеток, хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей? Перед комиссией настаивал, малолетки наша гвардия, мы их не можем отдать. В том и для генералов был частый смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира. Уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной. Законопослушный Макеев начал все же сбор бывших малолеток на суд освобождения и свидетельствует. Из 409 подлежащих освобождению удалось ему собрать на выход лишь 13 человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться. 400 молодых людей в самом рассветном возрасте и даже в массе своей неполитических отказались не только от свободы, но от спасения, остались в гиблом мятеже. А на угрозу военного подавления Сущенков отвечал генералам так: «Присылайте». Присылайте в зону побольше автоматчиков. Мы им глаза толщенным стеклом засыпем, отберем автоматы. Ваш кенгирский гарнизон разнесем. Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним. На ваших спинах войдем в Караганду. А там наш брат. Можно верить и другим свидетельствам о нем. Кто побежит, будем бить в грудь. И в воздухе Финка взмахнул. Объявил в бараке. Кто не выйдет на оборону, тот получит ножа. Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения. Новорожденное лагерное правительство, как и извечно всякое, не умело существовать без службы безопасности. И Слущенков эту службу возглавил, занял в женском лагпункте кабинет опера. Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слущенков, что его пост означал для него неминуемую казнь. В ходе мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение спровоцировать в лагерь национальную резню. Очень на нее золотопогонники рассчитывали. И тем дать благовидный предлог для вступления войск в лагерь. За это хозяева обещали Слущенкову жизнь. Он отверг предложение. А кому и что предлагали еще, те не рассказывали. Больше того, когда по лагерю пущен был слух, что ожидается еврейский погром, Слущенков предупредил, что переносчиков будет публично сечь. Слух угас. Ждало Слущенкова неизбежное столкновение с благонамеренными. оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это низменным соображениям, немало ортодоксов были связаны с службой у кума. Вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху, как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому же порывом, разрозненные, но снизу, были для них бандитизм, да к тому же еще и бендеровской форме. Среди благонамеренных никогда не бывало ни одного допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм. Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решетками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов. Так и в Кенгире все гнездо благонамеренных – Генкин, Апфельсвейк, Талалаевский, очевидно, Акоев, больше фамилий у нас нет. Потому еще один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него циркулирует нога. Такой интеллигентный способ борьбы они допускали, а в самой комиссии явно Макеев. Все они с самого начала упрекали, что не надо было начинать. И когда проходы заделали, не надо было подкапываться, что все затеяло бендеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. Да ведь и те убитые 16 были, не с их лагпункта, а уж евангелисты и вовсе смешно жалеть. В записках Макеева выбрюжено все же сектантское раздражение. Все кругом дурно, все дурны. И опасности со всех сторон. От начальства новый срок. От бендеровцев нож в спину. Хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть. Кенгирский мятеж Макеев зло называет кровавой игрой, фальшивым козырем, художественной самодеятельностью, бендеровцев, а то чаще свадьбой. Расчеты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и от тяжкой расплаты. А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая. Это очень верно выражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50-х годов. Но Макеев был весьма осторожен. Ходил даже в руководителях мятежа. А Талаевский эти упреки рассыпал вслух. И Слученковская служба безопасности за агитацию враждебные восставшим. Посадили его в камеру кенгирской тюрьмы. Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам. Сношение с хозяевами. Человека 4. И ни один из них не был расстрелян. А наоборот, получил лучшее алиби перед руководством. Вообще же тюрьму, особенно мрачную, старую, построенную в 30-е годы, широко показывали. Ее одиночки без окон, с маленьким люком наверху, топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу на цементном полу, где еще холоднее и сырей, чем во всей холодной камере. Рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска. Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих, кому не привелось посидеть и, может быть, не придется. Туда водили приходившие генералов. Они не были очень поражены. Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей поселка, ведь на объектах они все равно сейчас без заключенных не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали, разумеется, не из простых работяг, а персонал подобранный, который не нашел чем возмутиться. Встречное начальство предложило свозить экскурсию из заключенных на рудник, первое и второе лаготделение Степлага, где по лагерным слухам тоже вспыхнул мятеж. Кстати, слово этого «мятеж» или еще хуже «восстание» избегали по своим соображениям и рабы, и рабовладельцы, заменяя стыдливость смягчающим словом «сабантуй». Выборные поехали и убедились, что там таки действительно все по-старому выходит на работу. Много надежд связывалось с распространением таких забастовок. Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние. Освозили-то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен. От вольных слышны были небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне там сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на запретке. И тогда началась забастовка. Сбили ворота между лагпунктами, вывалили линейку. На вышках появились пулеметы. Вывесил кто-то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть?». Но его сняли, заменили плакатом с законными требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада. Не дали. Что-то около недели забастовка продлилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней. Это все из третьих уст и, вероятно, преувеличено. Вообще были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешне радио не умолкало. Через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращение к заключенным с информацией, дезинформацией. И одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками ходит по полю девчонка, тавщий косы «Я влюблен». Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь проигрывания пластинок, надо было восстать. Колено преклоненным даже этой дряни не играли. Эти же пластинки работали в духе века и как глушилки для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска. По внешнему радио то чернили все движение, уверяя, что началось оно с единственной целью насиловать женщин и грабить. В самом лагере зэки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям поселка. Да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться. Недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости. То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах комиссии, даже об одном пахане, будто этапируясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и 300 зэка. Упор был на то, что именно бедных зэка, да чуть ли все не 58-й, он потопил, а не конвой, и непонятно, как при этом спасся сам. То терзали Кузнецова, что ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы «Работать! Работать! Почему Родина должна вас содержать? Не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству!» Это должно было пронзить сердца, обреченные на вечную каторгу. «Простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать!» «Пусть постоят», — смеялись зэки, — «скорее уступите». Но даже им не приходила мысль, чтобы золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит. Однако не остался в долгу и технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители были использованы для громкоговорения, конечно, более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидростанции. Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик, да не стали бы о своем восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто-то пускал. Появились в лагере свои дикторы. Известна Слава Еремовская. Передавались последние известия радиогазета, кроме того, была ежедневная стена с карикатурами «Крокодиловы слезы» называлась передача, где высмеивалось, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры. Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных соучаствующих, сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире, для вольных жителей поселка, часто тоже ссыльных. А именно их, уже не по радио, а там где-то, недоступно для зэков, власти поселка заморачивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки. Такой вариант имел успех у жительниц, что здесь истязает невинных и живьем сжигает в топках, и непонятно только, почему руководство не вмешивается. Когда уже все было кончено и повели женскую колонну по поселку на работу, собрались замужние русские бабы вдоль дороги и кричали им: «Проститутки, шлюхи, захотелось!» И еще более выразительно. На другой день повторилось то же, но зэшки вышли из зоны с камнями и теперь засыпали оскорбительниц в ответ. Конвой смеялся. Как было крикнуть им через стены на километр и на два и на три: «Братья, мы хотим только справедливости. Нас убивали невинно, нас держали хуже собак. Вот наши требования». Мысль технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась напротив к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги на хоздворе, чего только не было, мы писали о нем. Много лет он заменял джесказганским офицерам и столичным ателье и все виды мастерских ширпотреба. Склеен был, по примеру братьев Монгольфье, огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с леющими углями, дающая ток теплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы, арестанты уж если радуются, то как дети. Это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело, но, увы, ветер был быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелете через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишенный горящего тока шар опал и сгорел вместе с листовками. После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летали, показывая поселку крупные надписи: «Спасите женщин и стариков от избиения! Мы требуем приезда члена президиума ЦК!» Охрана стала расстреливать эти шары. Тут пришли в техотдел зэки чечены и предложили делать змеев. Они и на змею мастера. Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели. Если далеко, то мчались мотоциклы и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. Листовки кончались просьбой каждому нашедшему Кен Гирсу доставить ее в ЦК. По змеям тоже стреляли, но они бы не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать. Война воздушных змеев во второй половине 20 века. И все против слова правды. Может быть, читателю будет удобно для привязки кенгирских событий по времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле. Женевская конференция заседала об Индокитае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз, писатель Сартр, приехал в Москву для того, чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось 300-летие воссоединения Украины и России. 31 мая был важный парад на Красной площади УССР и РСФСР, награжден орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шел съезд профсоюзов, но о Кенгире там ничего не говорили. 10-го выпущен заем. 20-го был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Еще эти месяцы 1954 года отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, фронте. Сурков, Кочетов и Ермилов выступали с очень твердыми, одергивающими статьями. Кочетов спросил даже, какие это времена, и никто не ответил ему: времена лагерных восстаний. Много неправильных пьес и книг ругали в это время, а в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединенные Штаты. В поселке были ссыльные чечены, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли прекрасно, и однажды подвезли к Зоне автомашину печеного хлеба. Разумеется, войска отогнали их. Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю про по Казахстану. Грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество, и расположение чеченов тотчас было завоевано. Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо проверить, так ли мы живем. Тем временем готовил техотдел и пресловутое секретное оружие. Это вот что такое было. Алюминиевые угольники для корового поилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида, кальция. Все ящики со спичками отнесли за дверь 100 тысяч вольт. Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части. Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то по прошествии недель-двух от начала в одной из темных, ничем не освещенных ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз ни беглецы, ни бунтари долбили ее, разрушали стену сами войска конвоя. В лагере был переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли. К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. По ту сторону проломов, чтобы зэки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулеметами. Говорят, опыт проломов был в Норильске. Там тоже сделали их, чтобы через них выманить дрогнувших, через них натравливать урок и через них же вести войска под предлогом наведения порядка. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы. И в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб оставших решил разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укрепленную саманными навалами против проломов, для защиты от пулеметов. Так все переменилось. Конвой разрушал зону, а лагерники ее восстанавливали. И воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона. Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов, назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго должен бежать ночью по сигналу тревоги, занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги. Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулеметов. Кто и не был готов, подичась привыкал. Лихо до дна. А там дорога одна. И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона управления степлака, на котором толпились чины, крытые погонами, строевым, широкими, прокурорскими, узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили, они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги. И прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками, держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду, и тогда с балконов, исключая автоматчиков из поля съемки, зажужжали кинокамеры и защелкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там еще был, все члены партии, конечно, смеялись дикому зрелищу этих воодушевленных первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными, обманутыми согражданами, и им было очень смешно. Эти фотографии где-то сейчас подклеены в карательных отчетах, и, может быть, не достанет у кого-то расторопности уничтожить их перед лицом будущего. А еще к проломам подкрадывались надзиратели, и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить веревочные петли с крючьями и затащить к себе языка. Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: «Опомнитесь, переходите за зону в проломы. В этих местах не стреляем, перешедших не будем судить за бунт». По лагерному радио отозвалась комиссия так: «Кто хочет спасаться, валите хоть через главные ворота, не задерживаем никого». Так и сделал член самой комиссии, бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте, как бы по делам, как бы не потому, что его бы задержали, или было бы чем выстрелить в спину. А пике невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей. Еще и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно, и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно выглянул на вахту, а там на него накинулись и руки связали. 3 недели он притворялся и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал их к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дольше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи. Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик. Хотят подставить под пули тех, кто не берет железок. Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слущенков рассматривает это как их слабость. Комиссия – ширма для бандитского разгула. Ведите переговоры, достойные политических заключенных, а не готовьтесь к бессмысленной обороне. Долго зияли проломы. Дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины. Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось. Отерзались, и эту возможность обдумали втайне, может быть, тысячи. А бывших малолеток вызывали и на самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-иному души. И слишком низкие законы, по которым жизнь дается однажды, и бытие определяет сознание. И шкура гнет человека в трусость. Не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь. Они не сдавались и не бежали. Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам: «Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!» И операция так хорошо задуманная, что заключенные разбегутся через проломы, как крысы, и останутся самые упорные, которых и раздавить. Операция эта провалилась, потому что изобрели ее шкуры. И в стеной газеты восставших рядом с рисунком женщина показывает ребенку под стеклянным колпаком наручники. «Вот таких держали твоего отца», — появилась карикатура. «Последний перебежчик, черный кот, убегающий в пролом». Но карикатуры всегда смеются. Людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвертая, пятая неделя. То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго. Половину мая и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встреч и затей. Потом верили слухам, что поднялся родник. Может, за ним поднимутся Чурбай, Нура, Спасск, весь Степлак. Там смотришь Караганда, там весь архипелаг извергнется и рассыпется на 400 дорог. Но родник, заложив руки за спину и голову опустив, все так же ходил на 11 часов заражаться силикозом. И не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя. Никто не поддержал остров Кенгир. Уже невозможно было рвануть в пустыню. Прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи еще двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовой точкой. «Приедет барин», — ждали Маленкова, — и рассудит. «Приедет добрый и ахнет, и всплеснет руками. Да как они жили тут? Да как вы их тут держали? Судить убийц, расстрелять Чечнева и Беляева, разжаловать остальных». Но слишком точкой была... и слишком розовую. Не ждать было милости, доживать было последние свободные денечки, сдавайся на расправу Степлагу МВД. И всегда есть души, не выдерживающие напряжения, и кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни при чем не замешан, если осторожненько дальше, то и не будет. А кто-то был молодожен, и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет. А заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий. Для этих молодоженов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, каждое утро было для них даром неба. А верующие молились, и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. Заставили их мыть посуду. Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в теплое, сидели на холодной земле, дрожали, вытягивали к небу руки. Да их кому ж еще? А кто-то знал, что замешан уже необратимо, и только те дни остались жить, что до входа в войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце. Но когда эти все люди собирались на собрание, чтобы решить, сдаваться же или держаться, они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения и их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих, или боялись насмешки больше, чем будущей смерти. «Товарищи», — уверенно говорил старый Кузнецов, статный, будто знал он много тайн, и все тайны были за арестантов. У нас есть средства огневой защиты, и 50% от наших потерь будут и у противника. И так еще он говорил, даже гибель наша не будет бесплодной. В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура. И когда голосовали держаться ли, большинство голосовало «за». Тогда Слученков многозначительно угрожал. Смотрите же, с теми, кто остается в наших рядах, и захочет сдаться, мы разделаемся за 5 минут до сдачи. Однажды внешнее радио объявило приказ по ГУЛАГу за отказ от работы, за саботаж, за кенгирские лагоотделения степлага расформировать и всех отправить в Магадан. ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того послан в Магадан, за что же? Последний срок выхода на работу. Но прошел этот последний срок, и все оставалось так же. Все оставалось так же, и вся фанатичность, вся сновиденность этой невозможно небывалой, повиснувшей в пустоте жизни 8000 человек, только еще более разила от аккуратной жизни лагеря, пища 3 раза в день, баня в срок, прачечная, смена белья, парикмахерская, швейная и сапожные мастерские, даже примирительные суды для спорящих и даже освобождение на волю. Да, внешнее радио иногда вызывало освобождающихся. Это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошел, или якобы подошел конец срока. Может быть, таким образом управление и брало языков без надзирательской веревки с крючками. Комиссия заседала, но проверить не могла и отпускала всех. Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов, но они знали, что протянется долго. Считались с мнением поселка. Им не приходилось. Разрабатывали план подавления. Можно было быстрее. Правда, потом-то узнали, что за это время из-под Куйбышева выписали полк особого назначения, то бишь карательный. Ведь это не всякий умеет. Согласовывали подавление наверху и как высоко. Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление. Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворота хоздвора. для того лишь, чтобы проверить готовность защитников. Дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу, но в зону не шел никто. Вся разведка защитников лагеря была дозорной на крышах бараков, и только что-то доступно было увидеть с крыш через забор было основанием для предвидения. В середине июня в поселке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов еще ямы. Впрочем, У-2 все их сфотографировал или зарисовал. Этот недобрый какой-то рев добавил мраку. И вдруг посрамлены были скептики, посрамлены были отчаявшиеся, посрамлены были все говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования лагерников приняты, в Кенгир едет член президиума ЦК. Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо. Значит, можно добиться. Значит, есть справедливость в нашей стране. Что-то уступят нам, в чем-то уступим мы. В конце концов, и в номерах можно походить, и решетки на окнах нам не мешают. Мы же в окна не лазим. Обманывает опять. Так ведь не требует же, чтобы мы до этого вышли на работу. Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегченно опадает его встревоженные листочки. Так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели. И даже противные трактора, поработав с вечера 24 июня, замолкли. Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверное, завтра он и приедет, может, уже приехал. А может быть, и правда приехал, может быть, он-то все и распорядился. Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко, как 13 лет назад. На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах. Ракеты взвелись из вышек, и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы. Самолеты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рев тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. Один из них все-таки попал в яму. За собой одни танки тащили цепи, колючие проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами в касках. И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска, а все же давать безоружным, давить спящих-то легче в пьяном виде. С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет, а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела. Подавали команды: берите такой-то барак, Кузнецов находится там-то. Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили. Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кенгирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних. Начальник опер чекистского отдела Степлага полковник Рязанцев, начальник политотдела Степлага Семушкин. Помогите! Продолжите! Издалека со строительных конструкций на подавление смотрели вольные. Проснулся лагерь весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти. Бился третий лагпунт, тот, который и начал. Он был из 25-летников, с большим перевесом бендеровцев. Они швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверное, и серными угольниками в танке. О толщеном стекле никто не вспоминал. Какой-то барак два раза с утра ходил в контратаку. Танки давили всех попадавшихся по дороге. Киевлянку Аллу Пресман гусеницы переехали по животу. Танки наезжали на крылечки бараков, давили там эстонок Ингрид, Киви и Махлапу. В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощи, а посмотреть интересно. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семен Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались в дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн, как во сне отвалился угол барака и наискосок по нему, по живым телам, прошел танк. Женщины вскакивали, метались, за танком шел грузовик, и полуодетых женщин туда бросали. Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, кололи женщин. Опер Беляев в это утро своей рукой застрелил десятка два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи. А фотограф делал снимки убитых бандитов. Раненная в легкое скончалась член комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборной, их решетили очередями там. Эй, трибунал военных преступлений Бертрана Рассела и Жана Поля Сартра. Эй, философы, материал-то какой, отчего ж не заседаете? Не слышит? Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слущенкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь, прием блатных. Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно, только били прикладами. По мере захвата очередной группы пленников, ее вели в степь, через проломы, через внешнюю степь конвойных кенгирских солдат. Обыскивали и клали в степи ничком, с руками протянутыми над головой. Между такими распято лежащими ходили летчики МВД, и надзиратели отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек. За этой заботой никому не был досуг развернуть правду этого дня, она была тематическая. День нашей Родины. Успехи металлургов. Шире механизированные уборочные работы. История Куликова будет обозреть нашу родину, какой она была в тот день. Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хоздвора. Откуда брался ток и какое было секретное оружие. Победители генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен, и они выпили. Шумок от выпитого нисколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди, то навинчено было снаружи. Убитых и раненых было, по рассказам, около 600, по материалам производственно-плановой части кенгирского отделения, как познакомились с ними через несколько месяцев, более 700. 9 января 1905 года было убитых около 100 человек. В 1912 году в знаменитых расстрелах на Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых 250. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. Вольным объясняли, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключенные сами. Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых. Но для большего неразглашения это сделали войска. Человек 300 закопали в углу зоны, а остальные где-то в степи. Весь день 25 июня заключенные лежали ничком в степи, под солнцем. Все эти дни нещадно знойные. А в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что жив. Давали пайку и тоже разделяли людей по спискам. Члены комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму, переставшую служить экскурсионным целям. Больше 1000 человек отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. Как всегда, списки эти были составлены полуслепо, и попали туда многие ни в чем не замешанные. Да внесет картина усмирения, спокойствие в души тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! Собираться в камеры хранения никому не придется, и возмездия карателям не будет никогда. 26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проломы. 27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук. Танки, давившие Кенгир, поехали самоходом на рудник и там поелозили перед глазами зэков для умозаключения. Судно верховодами был осенью 55 года, разумеется, закрытый, и даже о нем-то мы толком ничего не знаем. Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вел, и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам неизвестны. Вероятно, Сущенкова, Михаила Кетлера и Кнопкуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но, может быть, 55 год смягчил. А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не приминули создать из недавних мятежников ударные бригады. Расвел хозрасчет. Работали ларьки, показывались кинофильмовая дрянь. Надзиратели офицеры снова потянулись в хоздвор делать что-нибудь для дома. Спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Мятежные сапожники и портные, литовцы и западные украинцы, шили им легкие обхватные сапоги и обшивали их жен. И также велели зэкам на обогатиловке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь, охотиться товарищам-офицерам на сайгаков. Тут общее смятение архипелага докатилось до Кенгиры. Не ставили снова решеток на окна и бараков не запирали. Ввели условно-досрочное двухтретное освобождение и даже невиданную актировку 58-й отпускали полумертвых на волю. На могилах бывает особенно густая зеленая травка. А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали, и тогда тамошние жители из неуехавших ссыльных разведали все-таки, где похоронили тех, и приносили степные тюльпаны. Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе. Бёрнс. Всякий раз, когда вы проходите мимо памятника Долгорукому, вспоминайте. Его открыли в дни кенгирского мятежа. И так он получился как бы памятник Кенгиру. Конец пятой части.